Глава 9, в которой будет идти речь только о Юпитере, называемом великим ловцом комет. В самом деле, Пальмирен Розет трудился исключительно из любви к искусству. Он определил эфемериды кометы, ее траекторию в межпланетном пространстве, период ее обращения вокруг Солнца. Все остальное — масса, плотность, сила притяжения и даже ценные металлы галлии — интересовало только его одного и было безразлично для его спутников. Им прежде всего хотелось встретиться с Землей в назначенной точке ее орбиты и в назначенный срок. Профессору предоставили заниматься чистой наукой сколько ему угодно. На другой день было 1 августа, или, пользуясь терминологией Пальмирена Розетты, 63 апреля по галлийскому календарю. В течение этого месяца комета, пролетев 16 миллионов 500 тысяч лье, должна была удалиться от Солнца на 197 миллионов лье. Ей предстояло пройти еще 81 миллион лье, чтобы к 15 января достигнуть Офелия. Миновав эту точку, она начнет приближаться к Солнцу. Теперь Галлия неслась навстречу неведомому чудесному миру, который до сих пор был недоступен человеческому взору на таком близком расстоянии. Да, профессор был совершенно прав, что ни на минуту не покидал своей обсерватории. Никогда еще перед астрономом, а астроном видит больше других людей, ибо живет вне земных интересов, не развертывалось такого великолепного зрелища. Как прекрасны были галлийские ночи! Ни дуновения ветерка, ни единое облачко не нарушало их прозрачности. Книга небесного свода была раскрыта, и ее письмена выступали с несравненной отчетливостью. Галлия приближалась к чудесному блистательному миру, миру Юпитера, самого огромного из светил, которых Солнце удерживает в сфере своего притяжения. Со времени столкновения с Землей, 7 месяцев назад, комета продолжала стремительно лететь по направлению к великолепной планете, которая величаво двигалась навстречу ей. 1 августа оба светила разделяло расстояние лишь в 61 миллион лье, и вплоть до 1 ноября им предстояло неуклонно приближаться друг к другу. Не угрожает ли комете опасность? Не рискованно ли для нее пролететь так близко от Юпитера? Не окажется ли гибельной для Галлии притягательная сила планеты, обладающей столь внушительной массой, по сравнению с ней? Разумеется, вычисляя время обращения Галлии, профессор точно учитывал возможные пертурбации, вызванные близостью не только Юпитера, но даже Сатурна и Марса. Ну а что, если он ошибся? Недооценил значение этих пертурбаций, и они замедлят движение его кометы сильнее, чем он предполагал. А что, если грозный Юпитер, вечный совратитель комет? Одним словом, как объяснил лейтенант Прокофьев, в случае, если астроном напутал в вычислениях, Галлии угрожала опасность четырех родов. 1. Либо, увлеченная непреодолимой силой притяжения Юпитера, комета упадет на его поверхность и исчезнет. 2. Либо, взятая им в плен, она перейдет на положение спутника или даже спутника одного из сателлитов Юпитера. 3. Либо, отклонившись от своей траектории, она станет описывать новую орбиту и никогда не пересечет эклиптики. 4. Либо, хоть немного задержавшись по вине светила ловца комет, она достигнет эклиптики слишком поздно и не успеет встретиться с Землей. Само собой понятно, что если сбудется хотя бы одно из этих предположений, галлийцы потеряют всякую возможность вернуться на родную планету. Интересно отметить, что из указанных четырех возможностей Пальмирен Розет опасался только двух. Разумеется, отважного астронома немало не прельщала мысль о том, что Галлия может обратиться в луну Юпитера или в спутника одной из его лун. Но если бы, избежав встречи с Землей, она продолжала обращаться вокруг Солнца или даже навсегда умчалась в космическое пространство к туманности Млечного Пути, состоящей из несчислимого множества звезд, это пришлось бы ему весьма по вкусу. Непреодолимое желание спутников астронома вернуться на земной шар, где они оставили родных и друзей, было вполне естественно. Но Пальмирен Розет не имел семьи и не завел друзей. Ему никогда не хватало для этого времени. Да и с кем бы он мог подружиться при своем неуживчивом характере? Поэтому он считал исключительной удачей, что новая комета унесла его в мировое пространство. И всем готов был пожертвовать, лишь бы никогда ее не покидать. Так прошел целый месяц. Для галлийцев — полный тревог. Для Пальмирена Розетта — полный надежд. 1 сентября между Галлией и Юпитером оставалось всего 38 миллионов лье, как раз то расстояние, что отделяет Землю от Солнца. А 15 сентября это расстояние сократилось до 26 миллионов лье. Планета заметно вырастала на небосводе и, казалось, притягивала к себе Галлию, точно эллиптическое движение кометы изменилось, и она падала прямо на Юпитер. Что и говорить, планета, которая грозила отклонить Галлию от ее пути, была поистине громадна. Настоящий камень преткновения — серьезная опасность для кометы. Мы знаем, что, согласно закону Ньютона, сила притяжения между телами прямо пропорциональна их массам и обратно пропорциональна квадрату расстояния. Масса же Юпитера была весьма значительна, а расстояние между ним и Галлией относительно невелико. В самом деле, диаметр Юпитера составляет 35 790 лье, то есть он в 11 раз больше диаметра Земли. А окружность этого великана равняется 112 440 лье. Его объем в 1414 раз больше земного. Иными словами, понадобилось бы взять 1414 земных шаров, чтобы сравняться с ним по величине. Масса Юпитера в 338 раз превосходит массу земного сфероида. Иначе говоря, он весит в 138 раз больше Земли, а именно около 2 октильонов килограммов, число, выражающееся 28 цифрами. Если даже средняя плотность Юпитера, вычисленная на основании его массы и объема, не достигает 1/4 плотности Земли и превышает лишь на 1/3 плотность воды, откуда возникла гипотеза, что огромная планета, быть может, находится в жидком состоянии, по крайней мере, на поверхности, то все же при громадной массе Юпитера эта встреча была опасна для Галлии. Здесь уместно добавить, заканчивая физическую характеристику Юпитера, что он совершает свое обращение вокруг Солнца за 11 лет, 10 месяцев, 17 дней, 8 часов, 42 минуты по земному времени. Что он движется со скоростью 30 км в секунду по орбите длиной в 1214 миллионов лье, что его вращение вокруг оси совершается всего за 9 часов 15 минут, благодаря чему значительно сокращается длина его суток. Что вследствие этого любая точка его экватора перемещается в 27 раз быстрее любой точки земного экватора, чем вызывается сплюснутость каждого из его полюсов, достигающая 995 лье. Что ось планеты почти перпендикулярна к плоскости ее орбиты, отчего ночью там равны дням, и смена времен года мало ощутима, так как Солнце почти неизменно находится в плоскости экватора. И, наконец, на долю планеты достается лишь 1/25 света и тепла, получаемых Землей. Ибо Юпитер, следуя по своей эллиптической траектории, приближается к Солнцу самое меньшее на 188 миллионов лье и отдаляется от него самое большее на 207 миллионов лье. Остается сказать о четырех лунах, которые восходят то вместе, то порознь и великолепно освещают ночное небо Юпитера. Один из этих четырех спутников движется вокруг Юпитера почти на таком же расстоянии, как и Луна от Земли. Второй — несколько меньше нашего ночного светила, и все четыре совершают свой полный оборот гораздо быстрее Луны. Первый — за одни сутки 18 часов 28 минут, второй — за трое суток 13 часов 14 минут, третий — за 7 суток 3 часа 43 минуты и четвертый — за 16 суток 16 часов 32 минуты. Самый отдаленный спутник проходит на расстоянии 465 130 лье от планеты. Как известно, наблюдая спутников Юпитера, чье движение изучено с величайшей точностью, ученые впервые определили скорость света. Этими лунами можно даже пользоваться при вычислении земных долгот. «Можно, значит, представить себе Юпитер», — сказал как-то лейтенант Прокофьев, «в виде громадных часов, где сателлиты служат стрелками на циферблате и отмечают время с величайшей точностью».
«Такие часы чересчур велики для моего жилетного кармана», — вздохнул Бензуф.
«Надо добавить», — продолжал лейтенант, «что у обыкновенных часов самое большее 3 стрелки, а здесь их 4».
«Берегитесь, как бы вскоре не появилась и пятая», — вставил капитан Сервадак, намекая на грозившую Галлии опасность стать новым спутником Юпитера.
Нетрудно понять, что этот неведомый мир, с каждым днем выраставший перед их глазами, служил единственной темой разговоров между капитаном Сервадаком и его спутниками. Они не могли оторвать от него взгляда,
не могли говорить ни о чем другом. Как-то раз беседа зашла о возрасте различных планет, тяготеющих к Солнцу. И лейтенант Прокофьев вместо ответа прочел отрывок из книги Фламмариона «Рассказы о бесконечном», которая имелась у него в русском переводе. Самые отдаленные из этих светил не только являются и самыми почтенными по возрасту, они достигли, кроме того, наиболее высокой степени развития. Нептун, находящийся на расстоянии 1 миллиарда 100 миллионов лье от Солнца, первым оторвался от газообразной солнечной туманности миллиарды столетий тому назад. Возраст Урана, отстоящего на 700 миллионов лье от общего центра планетных орбит, исчисляется несколькими сотнями миллионов веков. Юпитер, планета-великан, находящаяся в 190 миллионах лье от Солнца, образовалась 70 миллионов веков тому назад. Марс существует около миллиарда лет, его расстояние от Солнца составляет 56 миллионов лье. Земля, находящаяся в 37 миллионах лье от Солнца, вышла из его раскаленных недр 100 миллионов лет тому назад. Не прошло, пожалуй, 50 миллионов лет с тех пор, как оторвалась от Солнца Венера. Она обращается вокруг него на расстоянии 26 миллионов лье. И только 10 миллионов лет тому назад появился на свет Меркурий, его расстояние от Солнца — 14 миллионов лье. Что касается Луны, то она таким же образом порождена Землей. Такова была новая теория, вызвавшая шутливое замечание капитана Сервадака. Если так, уж лучше было бы попасть в плен к Меркурию, чем к Юпитеру. Будь наш властелин помоложе, с ним легче было бы поладить. В течение второй половины сентября Галлия и Юпитер продолжали неизменно сближаться. 1 сентября комета пересекла орбиту планеты. А 1 октября оба светила должны были оказаться на наиболее близком расстоянии друг от друга. Прямого столкновения нечего было опасаться, ибо плоскости орбит Юпитера и Галлии не совпадали, хоть и были едва заметно наклонены одна к другой. Действительно, плоскость, по которой движется Юпитер, составляет с эклиптикой угол в 1 градус 19 минут. А, как мы помним, после столкновения эклиптика и орбита кометы оказались в одной плоскости. В течение последних двух недель Юпитер представлял восхитительное зрелище для всякого наблюдателя, более беспристрастного, чем Галлийцы. Его диск, озаренный солнечными лучами, отбрасывал отраженный свет на Галлию. Предметы на ее поверхности выступали резче, принимая новые оттенки. Нерина, находившаяся в противостоянии с Юпитером, смутно вырисовывалась на ночном небе. Пальмирен Розет, ни на минуту не покидавший обсерватории, наблюдал в телескоп великолепное светило. И, казалось, стремился проникнуть в последние тайны Юпитерова мира. Подумать только, планета, которую астрономам на Земле никогда не удавалось видеть ближе, чем за 150 миллионов лье, скоро должна приблизиться к восхищенному профессору на каких-нибудь 13 миллионов лье. Что касается Солнца, то на таком расстоянии от Галлии оно казалось небольшим диском, диаметр которого равнялся в угловом измерении 5 минутам 46 секундам. За несколько дней до того, как расстояние между Юпитером и Галлией сократилось до минимума, спутники планеты стали видны простым глазом. Как известно, с Земли невозможно различить без телескопа эти луны Юпитера. Тем не менее, несколько счастливцев, одаренных исключительно зорким зрением, разглядели сателлитов Юпитера без помощи оптических приборов. Среди прочих в астрономических летописях упоминаются Мёслин, профессор Кеплер, какой-то сибирский охотник по фамилии Врангель и, согласно утверждению Богуславского, директора Бреславской обсерватории, некий портной из того же города. Если допустить, что эти люди были действительно наделены столь острым зрением, у них нашлось бы множество соперников, очутись они теперь на теплой земле в улье Нины. Сателлиты стали превосходно видны всем. Можно даже было заметить, что у первого из них беловатый цвет, второй кажется синеватым, третий сверкает снежной белизной, четвертый отливает то оранжевым, то красноватым оттенками. Следует добавить, что даже на таком расстоянии Юпитер излучал ровное, немерцающее сияние. Если Пальмирен Розет наблюдал Юпитер с беспристрастием астронома, то его спутники все время находились в тревоге, опасаясь замедления скорости Галлии или даже ее падения, вызванного притяжением планеты. Между тем, дни проходили, а опасения их не оправдывались. Неужели ловец комет не окажет на Галлию никакого влияния, не считая тех возмущений, которые уже были приняты в расчет при вычислении? Если нечего было страшиться прямого падения Галлии благодаря силе ее инерции, то достаточно ли эта сила, чтобы удержать комету в пределах указанных возмущений и дать ей возможность завершить свой двухлетний оборот вокруг Солнца? Этими вопросами и занимался, вероятно, Пальмирен Розет, но выпытать у него тайну произведенных им наблюдений было не так-то легко. По временам Гектор Сервадак и его товарищи вели беседу на эту тему.
«Поверьте», — сказал как-то капитан Сервадак, «если период обращения Галлии изменился и скорость ее неожиданно замедлилась, мой бывший профессор не смог бы скрыть своей радости. Вот увидите, он не упустит случая подразнить нас, и мы, даже не задавая вопросов, сразу узнаем, что попали в беду».
«Дай-то бог», — проговорил граф Тимашев,
«чтобы профессор не допустил никакой ошибки в своих первоначальных вычислениях».
«Чтобы Пальмирен Розет допустил ошибку», — возразил Гектор Сервадак, «это мне представляется невероятным. Он первоклассный астроном, в этом нельзя ему отказать. Я твердо верю в точность предварительных вычислений профессора, касающихся периода обращения Галлии. И также твердо поверю в его правоту, если он объявит, что мы должны отказаться от всякой надежды вернуться на Землю».
«Коли так, господин капитан», — вмешался тут Бензуф, «разрешите доложить вам о том, что меня беспокоит».
«Говори, что ж тебя беспокоит, Бензуф?»
«Ваш ученый дни и ночи торчит у себя в обсерватории, верно?» — спросил денщик тоном человека, зрело обдумавшего свой вопрос.
«Верно», — отвечал Гектор Сервадак.
«И круглые сутки», — продолжал Бензуф, «его чертова труба целится в Юпитера, который вот-вот нас проглотит. Так ведь?»
«Так, и что же?»
«Уверены ли вы, господин капитан, что ваш учитель не притягивает к нам Юпитера своей проклятой дудкой?»
«Ну уж это вздор», — отвечал, смеясь, капитан Сервадак.
«Ладно, господин капитан, ладно», — сказал Бензуф, с сомнением покачивая головой. «Я не так в этом уверен и с трудом удерживаюсь, чтобы...»
«Чтобы?» — переспросил Гектор Сервадак.
«Чтобы не сломать к чертям его проклятый инструмент».
«Разбить телескоп, Бензуф?»
«Вдребезги!»
«Только попробуй, я тут же велю тебя повесить».
«Повесить?»
«Немедленно. Разве я не генерал-губернатор Галлии?»
«Так точно, господин капитан», — ответил простодушный Бензуф.
И право же, если бы его приговорили к повешению, он скорее бы сам надел себе на шею веревку, чем хотя бы на минуту усомнился в праве его превосходительства распоряжаться жизнью и смертью галлийцев. 1 октября расстояние между Юпитером и Галлией сократилось до 18 миллионов лье. Таким образом, Юпитер отстоял теперь от кометы в 180 раз дальше, чем Луна от Земли в своем апогее. Будь же он на расстоянии Луны, его диаметр казался бы в 34 раза больше лунного, а диск — в 1200 раз больше ее диска. Но и теперь для наблюдателей с Галлии он представлялся светилом гигантских размеров. Можно было ясно разглядеть полосы различных оттенков, бороздящие поверхность Юпитера параллельно экватору. На севере и на юге — сероватые, на полюсах попеременно темные и светлые. Причем самые края планетного диска светились наиболее ярко. Отчетливо видимые пятна разной формы и величины нарушали там и сям рисунок поперечных полос. Не были ли эти полосы и пятна следствием атмосферных явлений? Нельзя ли было объяснить их появление, природу и непрерывное перемещение скоплением паров, образованием облаков, гонимых воздушными течениями, вроде пассатов, дующими в направлении обратном вращению планеты вокруг оси? Пальмирен Розет не мог этого решить, так же, как его коллеги в земных обсерваториях. Если он вернется на Землю, у него не будет даже того утешения, что он раскрыл одну из самых сокровенных тайн Юпитера. Наступила вторая неделя октября, и тревога галлийцев возросла более чем когда-либо. Галлия мчалась с огромной скоростью к опасному повороту своей орбиты. Граф Тимашев и капитан Сервадак, обычно несколько сдержанные и даже холодные в обращении друг с другом, чувствовали, как сблизила их общая опасность. Они беспрестанно делились мыслями и сомнениями. Когда порой им казалось, что все погибло и надежда возвратиться на Землю потеряна навсегда, они принимались обсуждать, какое будущее ожидает их в солнечном мире, а может быть и дальше, в звездных мирах. Они заранее примирились с судьбой. Мысленно переносясь в неведомые дали, они вдохновлялись широкими философскими идеями, которые отвергают узкое представление о мире, созданном исключительно для человека, и стремятся охватить всю бесконечную и, возможно, обитаемую Вселенную. Но, правда же, в глубине души они чувствовали, что не в силах отказаться от надежды вернуться на Землю, пока она еще виднеется над горизонтом Галлии, среди многих тысяч звезд небесного свода. К тому же, если им удастся избежать опасностей, вызванных соседством Юпитера, то, как часто твердил лейтенант Прокофьев, Галлии уже ничто более не угрожает ни со стороны Сатурна, слишком отдаленного, ни со стороны Марса, чью орбиту она пересечет еще раз, возвращаясь к Солнцу. Понятно поэтому, с каким нетерпением галлийцы стремились, подобно Вильгельму Телю, поскорее миновать роковой перекресток. 15 октября оба светила должны были приблизиться друг к другу на кратчайшее расстояние, если только не произойдет каких-либо непредвиденных возмущений. Их разделяло теперь лишь 13 миллионов лье. Оставались две возможности. Или могучий Юпитер притянет Галлию к себе, или же комета пройдет мимо него, не испытав иных замедлений, кроме тех, что были предусмотрены в вычислениях. Галлия прошла мимо. Об этом все догадались сразу, на другой же день, по невыносимо дурному настроению Пальмирена Розетта. Если он и торжествовал, как ученый-математик, то был посрамлен, как искатель приключений. Вместо того, чтобы стать самым счастливым из астрономов, он чувствовал себя самым несчастным из галлийцев. Галлия, между тем, продолжала свой путь вокруг Солнца, неуклонно двигаясь навстречу Земле.